Великим шагом вперед экономической науки в лице Маркса является то, что анализ ведется с точки зрения массовых экономических явлений, всей совокупности общественного хозяйства, а не с точки зрения отдельных казусов или внешней поверхности конкуренции, чем ограничивается часто вульгарная политическая экономия или современная теория предельной полезности. Сначала Маркс анализирует происхождение прибавочной стоимости и затем уже переходит к ее распадению на прибыль, процент и поземельную ренту. Прибыль есть отношение прибавочной стоимости ко всему вложенному в предприятие капиталу. Капитал высокого органического строения, то есть с прибавлением постоянного капитала над переменным в размерах выше среднего общественного, дает норму прибыли ниже среднего. Капитал низкого органического строения, выше среднего, конкуренция между капиталами, свободный переход из одной отрасли в другую, ведет в обоих случаях норму прибыли к средней. Сумма стоимости всех товаров данного общества совпадает с суммой цен товаров. Но в отдельных предприятиях и отдельных отраслях производства товары под влиянием конкуренции продаются не по их стоимости, а по ценам производства или производственным ценам, которые равняются затраченному капиталу плюс средняя прибыль. Таким образом, общеизвестный и бесспорный факт отступления цен от стоимости и равенства прибыли вполне объяснен Марксом на основе закона стоимости, ибо сумма стоимости всех товаров совпадает с суммой цен. Но сведение стоимости общественной к ценам индивидуальным происходит не простым, не непосредственным, а очень сложным путем. Вполне естественно, что в обществе разрозненных товаропроизводителей, связанных лишь рынком, закономерность не может проявляться иначе, как в средней общественной массовой закономерности при взаимопогашении и индивидуальных уклонений в ту или другую сторону. Повышение производительности труда означает более быстрый рост постоянного капитала по сравнению с переменным. А так как прибавочная стоимость есть функция одного лишь переменного капитала, то понятно, что норма прибыли, отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу, а не к его переменной только части, имеет тенденцию к падению. Маркс подробно анализирует эту тенденцию и ряд прикрывающих ее или противодействующих ей обстоятельств. Не останавливаясь на передаче чрезвычайно интересных отделов третьего тома, посвященных ростовщичеству, торговому и денежному капиталу, мы перейдем к самому главному – к теории поземельной ренты. Цена производства земледельческих продуктов в силу ограниченности площади земли, которая вся занята отдельными хозяевами в капиталистических странах, определяется издержками производства не на средней, а на худшей почве, не при средних, а при худших условиях доставки продукта на рынок. Разница между этой ценой и ценой производства на лучших почвах или при лучших условиях дает разностную или дифференциальную ренту. Анализируя ее детально, показывая происхождение ее при разнице в плодородии отдельных участков земли, при разнице в размерах вложения капитала в землю, Маркс вполне вскрыл, смотри также теории прибавочной стоимости, где особого внимания заслуживает критика Ротбертуса, ошибку Рикардо, будто дифференциальная рента получается лишь при последовательном переходе от лучших земель к худшим. Напротив, бывают и обратные переходы, бывает превращение одного разряда земель в другие, в силу прогресса, агрокультурной техники, роста городов и прочего. и глубокой ошибкой взваливанием на природу недостатков, ограниченностей и противоречий капитализма является пресловутый закон убывающего плодородия почвы. Затем равенство прибыли во всех отраслях промышленности и народного хозяйства вообще предполагает полную свободу конкуренции, свободу перелива капитала из одной отрасли в другую. Между тем, частная собственность на землю создает монополию, помеху этому свободному переливу. В силу этой монополии продукты сельского хозяйства, отличающегося более низким строением капитала и, следовательно, индивидуально более высокой нормой прибыли, не идут в вполне свободный процесс выравнивания нормы прибыли. Собственник земли, как монополист, получает возможность удержать цену выше средней, а эта монопольная цена рождает абсолютную ренту. Дифференциальная рента не может быть уничтожена при существовании капитализма. Абсолютная же может, например, при национализации земли, при переходе ее в собственность государства. Такой переход означал бы подрыв монополии частных собственников, означал бы более последовательное, более полное проведение свободы конкуренции в земледелии. И поэтому радикальные буржуа, отмечает Маркс, выступали в истории неоднократно с этим прогрессивным буржуазным требованием национализации земли, которое, однако, отпугивает большинство буржуазии, ибо слишком близко задевает еще и другую, в наши дни особенно важную и чувствительную монополию, монополию средств производства вообще. Замечательно, популярно, сжато и ясно изложил сам Маркс свою теорию средней прибыли на капитал и абсолютной земельной ренты в письме к Энгельсу от 2 августа 1862 года. Смотри переписку, том 3, страницы 77-81. Сравните также письмо от 9 августа 1862 года. Там же страница 86-87. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 30, страницы 215, 220 и 225-226. К истории поземельной ренты важно также указать на анализ Маркса, показывающего превращение ренты отработочной, когда крестьянин своим трудом на земле помещика создает прибавочный продукт, в ренту продуктами или натурой. Крестьянин на своей земле производит прибавочный продукт, отдавая его помещику в силу внеэкономического принуждения. Затем в ренту денежную, та же рента натурой, превращенные в деньги, оброк Старой Руси, в силу развития товарного производства. И, наконец, в ренту капиталистическую, когда на место крестьянина является предприниматель в земледелии, ведущий обработку при помощи наемного труда. В связи с этим анализом генезиса капиталистической поземельной ренты следует отметить ряд глубоких и особенно важных для отсталых стран, как Россия, мыслей Маркса об эволюции капитализма в земледелии. Превращению натуральной ренты в денежную не только сопутствует неизбежно, но даже предшествует образование класса неимущих поденщиков, нанимающихся за деньги. В период возникновения этого класса, когда он появляется еще только спорадически, у более зажиточных, обязанных оброком крестьян, естественно, развивается обычай эксплуатировать за свой счет сельских наемных рабочих, совершенно подобно тому, как в феодальные времена зажиточные крепостные крестьяне сами, в свою очередь, держали крепостных. У этих крестьян развивается таким образом постепенно возможность накоплять известное имущество и превращаться самим в будущих капиталистов. Среди старых владельцев земли, ведущих самостоятельные хозяйства, возникает, следовательно, рассадник капиталистических арендаторов, развитие которых обусловлено общим развитием капиталистического производства вне сельского хозяйства. Капитал, том 3. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 363. Экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только освобождает для промышленного капитала рабочих их средства к жизни, их орудий труда, но и создает внутренний рынок. Капитал, том 1. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 757. Обнищание и разорение сельского населения играет, в свою очередь, роль в деле создания резервной рабочей армии для капитала. Во всякой капиталистической стране часть сельского населения находится поэтому постоянно в переходном состоянии к превращению в городское или мануфактурное, то есть неземледельческое население. Этот источник относительного избыточного населения течет постоянно. Сельского рабочего сводит к наинизшему уровню заработной платы, и он всегда стоит одной ногой в болоте пауперизма. Капитал, том 1. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 657. Частная собственность крестьянина на землю, обрабатываемую им, есть основа мелкого производства и условия его процветания, приобретения им классической формы. Но это мелкое производство совместимо только с узкими, примитивными рамками производства и общества. При капитализме эксплуатация крестьян отличается от эксплуатации промышленного пролетариата лишь по форме. Эксплуататор тот же самый – капитал. Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных крестьян посредством ипотек и ростовщичества. Класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян посредством государственных налогов. Классовая борьба во Франции. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страницы 85-86. Парцелла, мелкий участок земли крестьянина, представляет только предлог, позволяющий капиталисту извлекать из земли прибыль, процент и ренту, предоставляя самому землевладельцу выручать как ему угодно свою заработную плату. 18 Брюмера. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 211. Обычно крестьянин отдает даже капиталистическому обществу, то есть классу капиталистов, часть заработной платы, опускаясь до уровня ирландского арендатора под видом частного собственника. Классовая борьба во Франции. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 85. В чем состоит одна из причин того, что в странах с преобладающим мелким крестьянским землевладением цена на хлеб стоит ниже, чем в странах с капиталистическим способом производства? Капитал, третий том, в том, что крестьянин отдает обществу, то есть классу капиталистов, даром часть прибавочного продукта. Следовательно, такая низкая цена хлеба и других сельскохозяйственных продуктов есть следствие бедности производителей, а ни в коем случае не результат производительности их труда. Капитал, третий том. Мелкая поземельная собственность, нормальная форма мелкого производства, деградируется, уничтожается, гибнет при капитализме. Мелкая земельная собственность по сущности своей исключает развитие общественных производительных сил труда, общественные формы труда, общественную концентрацию капиталов, скотоводство в крупных размерах, все большее и большее применение науки. Ростовщичество и система налогов неизбежно ведут всюду к ее обнищанию. Употребление капитала на покупку земли отнимает этот капитал от употребления на культуру земли. Бесконечное раздробление средств производства и разъединение самих производителей. Кооперации, то есть товарищество мелких крестьян, играя чрезвычайно прогрессивную буржуазную роль, лишь ослабляют эту тенденцию, но не уничтожают ее. Не надо также забывать, что эти кооперации дают много зажиточным крестьянам и очень мало, почти ничего, массе бедноты. А затем товарищества сами становятся эксплуататорами наемного труда. Гигантское расхищение человеческой силы. Все больше и больше ухудшение условий производства и удорожание средств производства и есть закон парцельной мелкой собственности. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 371. Капитализм и в земледелии, как и в промышленности, преобразует процесс производства лишь ценой мартирологии производителей. Рассеяние сельских рабочих на больших пространствах сламывает их силу сопротивления, в то время как концентрация городских рабочих увеличивает эту силу. В современном капиталистическом земледелии, как и в современной промышленности, повышение производительной силы труда и большая подвижность его покупается ценой разрушения и истощения самой рабочей силы. Кроме того, всякий прогресс капиталистического земледелия есть не только прогресс в искусстве грабить рабочего, но и в искусстве грабить почву. Капиталистическое производство, следовательно, развивает технику и комбинацию общественного процесса производства лишь таким путем, что оно подрывает в то же самое время источники всякого богатства, землю и рабочего. Капитал, том 1, конец 13 главы. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 514-515. Социализм. Из предыдущего видно, что неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое Маркс выводит всецело и исключительно из экономического закона движения современного общества. Обобществление труда в тысячах форм, идущее вперед, все более и более быстро и проявляющееся за те полвека, которые прошли со смерти Маркса, особенно наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и трестов капиталистов, равно в гигантском возрастании размеров и мощи финансового капитала. Вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма. Интеллектуальным и моральным двигателем, физическим выполнителем этого превращения, является воспитываемый самим капитализмом пролетариат. Его борьба с буржуазией, проявляясь в различных и все более богатых содержанием формах, неизбежно становится политической борьбой, направленной к завоеванию политической власти пролетариатом, диктатуры пролетариата. Обобществление производства не может не привести к переходу средств производства в собственность общества, к экспроприации экспроприаторов. Громадное повышение производительности труда, сокращение рабочего дня, замена остатков, руин мелкого, примитивного, раздробленного производства коллективным, усовершенствованным трудом. Вот прямые последствия такого перехода. Капитализм окончательно разрывает связь земледелия с промышленностью. Но в то же время своим высшим развитием он готовит новые элементы этой связи, соединение промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда. Нового расселения человечества с уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах. Новая форма семьи, новые условия в положении женщины и в воспитании подрастающих поколений подготовляется высшими формами современного капитализма. Женский и детский труд, разложение патриархальной семьи капитализмом неизбежно приобретают в современном обществе самые ужасные, бедственные и отвратительные формы. Но, тем не менее, крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства, вне сферы домашнего очага, женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами. Разумеется, одинаково нелепо считать абсолютную христианско-германскую форму семьи, как и форму древнеримскую или древнегреческую или восточную, которая, между прочим, в связи одна с другой образует единый исторический ряд развития. Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным источником гибели и рабства, при соответствующих условиях, неизбежно должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития. Капитал, том 1, конец 13 главы. Фабричная система показывает нам зародыши воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с преподаванием и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страницы 500, 501 и 495. На ту же историческую почву, не в смысле одного только объяснения прошлого, но и в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой практической деятельности, направленной к его осуществлению, ставит социализм Маркса и вопросы о национальности и о государстве. Нации – неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития. И рабочий класс не мог окрепнуть, возмужать, сложиться, не устраиваясь в пределах нации, не будучи национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия. Но развитие капитализма все более и более ломает национальные перегородки, уничтожает национальную обособленность, ставит на место национальных антагонизмов классовые. В развитых капиталистических странах полной истиной является поэтому, что рабочие не имеют отечества, и что соединение усилий рабочих, по крайней мере, цивилизованных стран, есть одно из первых условий освобождения пролетариата. Коммунистический манифест. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 444. Государство, это организованное насилие, возникло неизбежно на известной ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые классы, когда оно не могло бы существовать без власти, стоящей якобы над обществом и до известной степени обособившейся от него. Возникая внутри классовых противоречий, государство становится государством сильнейшего, экономически господствующего класса, который при его помощи делается и политически господствующим классом, и таким путем приобретает новые средства для подчинения и эксплуатации угнетенного класса. Так античное государство было прежде всего государством рабовладельцев для подчинения рабов. Феодальное государство – органом дворянства для подчинения крепостных крестьян. А современное представительное государство является орудием эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», где он излагает свои и Маркса взгляды. Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 21. Страница 171-172». Даже самая свободная и прогрессивная форма буржуазного государства – демократическая республика нисколько не устраняет этого факта, а лишь меняет форму его. Связь правительства с биржей, подкупность прямая и косвенная чиновников и печати и так далее. Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства. Первый акт, пишет Энгельс в «Антидюринге», с которым государство выступает действительно как представитель всего общества, экспроприация средств производства в пользу всего общества, будет в то же время его последним самостоятельным актом как государство. Вмешательство государственной власти в общественные отношения будет становиться в одной области за другой излишним и прекратиться само собой. Управление людьми заменится управлением вещами и регулированием производственного процесса. Государство не будет отменено, оно отомрет. Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 292. Общество, которое организует производство на основе свободных и равных ассоциаций производителей, поставит государственную машину туда, где ей тогда будет место, в музей древности, рядом с веретеном и бронзовым топором. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение». Второе издание, том 21, страница 173. Наконец, по вопросу об отношении социализма Маркса к мелкому крестьянству, которое останется в эпоху экспроприации экспроприаторов, необходимо указать на заявление Энгельса, выражающего мысли Маркса. Когда мы овладеем государственной властью, мы не будем и думать о том, чтобы насильственно экспроприировать мелких крестьян, все равно с вознаграждением или нет, как это мы вынуждены будем сделать с крупными землевладельцами. Наша задача по отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, чтобы их частное производство и частную собственность перевести в товарищескую, но не насильственным путем, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы доказать крестьянину все преимущества такого перехода, преимущества, которые теперь уже должны быть ему разъясняемы. Энгельс к аграрному вопросу на Западе. Издание Алексеевой. Страница 17. Русский перевод с ошибками. Оригинал в Neue Zeit. Смотри «Маркс, Энгельс», сочинение, второе издание, том 22, страница 518.